Дорогие друзья, сейчас мы для нашего общего назидания сделаем разбор двух слов. И то не в словосочетании, по отдельности. Разбор одного слова, потом разбор второго слова. Ну, как я имею в виду сделать разбор слова? Ну, чтобы чуть-чуть порассуждать, это нужно сделать коротко. Это не целый час мы будем рассуждать. Это на это, может быть, парочку минут всего. Чтобы больше понимать, какой смысл кроется за этим словом или какую нагрузку несет данное слово. Потому что много слов, которые мы можем говорить, не придавая значения, что кроется или какое значение за этим словом. Я читаю, сознательно пока не говорю место Писания, откуда. Ну, одно слово читаю, о котором мы сейчас порассуждаем. «Любите». Давайте, ну, у кого будет желание высказать, что кроется за этим словом «любите»? То есть, какие конкретные действия, слова, мысли, ну, как, что я должен делать, чтобы выполнить это повеление, которое сказано одним словом «любите»? Ну, тут можно сказать, ну, кто знает, о чем идет речь? Ну, сказано «мужья любите жен», сказано там «возлюби ближнего твоего», «возлюби Господа Бога твоего». То есть, ну, много объектов любви разные, да? Ну, это понимаю. Ну, есть что-то общее между этими, ну, «люби, возлюби Господа Бога», «возлюби ближнего», «люби жену», там, да? Есть что-то и общее же. То есть, я сейчас хочу, чтобы мы порассуждали в целом, ну, знакомое слово, а чему оно нас обязывает, каким конкретным действием. У кого есть желание сказать, пожалуйста, скажите. А что это? Как это? Конкретно, что я должен делать, что я должен думать, что я должен говорить, то есть конкретное действие. В целом я согласен, вы правильно говорите, но я хочу, чтобы немножечко к практике ближе. Прощать. Хорошо. Дальше. Значит, отдавать безвозмездно, да? Правильно. Потому что слово «жертвовать» тоже надо расшифровывать. Пожалуйста, еще что. Прощать. Отдавать, не ожидая возврата. Что еще? Вот это все. Больше не знаем, как любить. Уступать. Искать общение и пребывать в общении, да? Чем, как? Это общая фраза «служить». Вот брат сказал «отдавать, не ожидая возврата». О, понятно. Это и деньги, и время, и здоровье. Все отдавать. Это жертвовать, это любить. Ну, хорошо, я дополню тогда еще. Просто время у нас коротко. Когда человек любит, он не значит, что не замечает плохого в том, кого любит. Но у него его реакция или его действие по отношению к плохому, он о плохом скорбит. А о хорошем радуется и рассказывает. Но плохое не рассказывает, правда? Ну, о любящем человеке. Ну, к примеру, у нас был случай такой, я еще в шахтах жил. Один юноша, ну, совершил преступление. Сын верующих родителей. И как раз в таком возрасте, когда он был, ну, то ли в мир уйдет, то ли в церковь придет. Ну, видно было, что его в мир тянет, и в это время он совершает преступление. Ну, и пошли разговоры по церкви. Как вы думаете, родители рассказывали другим об этом или нет? Вряд ли, да? Им хотелось, чтобы никто не знал об этом. Они знали это, они его не одобряют, они скорбят, они плачут, но не ходили и не рассказывали. А другие, ну, нашлись те, которые рассказывали налево-направо, новость не слышал, вот такое. Это тоже от чего зависит, любит или не любит. Значит, на положительная реакция у любви радуется, рассказывает, делится на плохое, скорбит, молчит, Ну и думает, как поправить, как исправить, как помочь. Значит, если любит или не любит, мыслит по-другому совсем, говорит по-другому, отношения по-другому. Ну хорошо, в целом так бегло мы, ну, хотя бы общие черты определились, да? Отдает, не ожидая назад, общение ищет, хорошее замечает, о плохом скорбит. И еще одно слово разберем. Братство. Что такое братство? Ну, теперь вы догадались, что я с первого послания Петра читал, да? Сказано, братство любите. Что такое братство? Ну, хочу сказать, есть три понимания этого слова. Одни говорят, что все баптисты – это баптистское братство. Другие говорят, что все верующие братства. То есть, вот мы встретились, я брат и ты брат – это уже братство. То есть, значит, ну, любить всех верующих, всех христиан. И третье понимание есть – братство Совета Церквей. То есть, конкретно наше братство. Я хочу сказать, что есть смысл во всех трех этих объяснениях. Ну, то есть нельзя ни одно из них полностью аннулировать, полностью перечеркнуть. Есть смысл. Но и последнее, что я сказал, братца любите, его тоже нельзя перечеркивать. Почему? Потому что братство, оно обязательно имеет в виду уже единомыслие. Почему баптистское братство? Потому что мы одинаково догматику понимаем. Это наше единство в этом. То есть есть то, что нас соединяет. По отношению всех вообще христиан, это не согласен я, может быть, чуть неправильно выразил. Потому что если нерожденный свыше человек, ну, называет себя христианином, потому что он православный, да? Конечно, тут братца не скажешь. Во-первых, это должны быть люди, рожденные свыше, чтобы были на самом деле братья. Дети Божьи. Но потом еще, ну, допустим, вот по соседней улице собираются регистрированные, здесь собираемся мы. И есть те, которые оттуда идут мимо нашего дома в регистрированные, есть те, которые оттуда идут мимо их дома к нам. И туда они идут на собрание, и общения не ищут. Ну, как-то не очень похоже на братство, да? Но есть вопросы, которые заставляют так делать. Ну, ряд вопросов мы уже на уроке истории. Я думаю, вы уже поняли, что у нас история будет, а не догматика, да? Значит, ну, тогда мы на уроке истории рассуждали уже о тех причинах, которые нас разделяют, и причины веские. И поэтому здесь, ну, в каком-то смысле можно употреблять так баптистское братство, но опять я вынужден отвлечься, хотя время у нас мало на это, да? С американскими баптистами, допустим, мы не согласны называться братством, хотя они тоже баптисты. И вы вообще слышали или нет, что Геннадий Константинович предлагал нам поменять название, чтобы мы не назывались баптистами? Слышали об этом? Этот вопрос пока не прошел, потому что согласия общего не было. А почему такое предложение было? Потому что, когда были закрыты границы жестко, тогда мы не знали баптистов заграничных. И мы были довольны, что мы баптисты. Когда открылись границы, мы больше узнали, а оказывается, мы не баптисты. И, кстати, и они нас, именно Совет Церкви, за баптистов не считают. И правы. Потому что, во-первых, баптисты все кальвинисты. Это обязательно то, что мы не признаем. И когда на Западе скажут, ты с какой деноминации баптист? Ну, о нашем братстве. Будут думать совсем не то, чем мы есть на самом деле. Потому что, простите... У баптистов западных сочитывают однополые браки. Это нормальное явление. И много подобных конкретных нарушений Писания. Как мы сможем с ними вместе в одном братстве быть, да? Хотя даже пока что мы еще называемся одним названием баптисты. То есть мы не вписываемся в рамки мирового баптизма. Это точно. И поэтому было предложение, тогда не надо нам называться, чтобы на Западе, когда слышат, что Совет Церкви, а кто, не баптисты, и многие богобоязненные сразу отворачиваются от баптистов, потому что знают, кто такие баптисты, по Западу меряют. Поэтому было такое предложение. То есть вот тебе и баптистское братство, да? Ну, другими словами хочу сказать, что я вот сейчас имел в виду братство любите именно в узком смысле слова. То есть братство объединенное и структурно, и по духу, то есть по взглядам, по пониманиям многие вещи и духовные, и организационные. И ближе всего именно слово «братство» подходит именно в этом смысле, потому что ну, из Дальнего Востока, из Сибири, из Урала, из Кавказа, из Белоруссии, Молдавии, из Украины мы находим общий язык. Вот здесь мы сейчас собрались, да, со всего братства. И радуемся, мы находим общий язык. Да, в каких-то незначительных вопросах у нас могут быть разные взгляды. Сейчас я был когда в Карпатах, мне задавали вопрос, ну, о внешнем виде. А это можно или не можно? Ну, в записочке были там у костра. И передают на мое имя. Почему? Я же тоже не знаю почему. Потому что, по-видимому, местные братья не разрешают. Они хотят сказать, а что брат приезжий скажет? Я говорю, знаете, друзья, в каждом регионе есть свои особенности. На Закарпатье свои, у нас свои, на Урале свои. Есть плюсы, есть минусы во всех регионах. Давайте мы сейчас со всего братства все минусы соберем, да? И скажем, а почему там можно? Значит, пусть и у нас будет. Допустим, у кого-то можно вот с такими рукавчиками ходить на собрание, к примеру. Давайте мы так сделаем. У кого-то можно без косынки, давайте мы так сделаем. У кого-то можно не слишком длинной юбки ходить, давайте мы так сделаем. И соберем все минусы, да? Ну, к чему это? И поэтому, говорю, хорошо, если такие вопросы у вас есть, задавайте местным пресвитерам. Они знают вас, они знают ваши особенности, и они вам ответят, как правильно, зачем вы будете собирать со всего братства все минусы. Сегодня я с Харькова у вас, а завтра с Урала кто-то, и вы все минусы себе хотите собрать. Это ни к чему. То есть я к чему это хотел сказать? Есть у нас по каким-то вопросам и разные взгляды, разномыслие, но по основным вопросам мы единомышленники. И структурно мы объединены. То есть у нас есть межобластные советы, у нас есть совет церквей, у нас есть музыкально-хоровой общий отдел, у нас есть детский общий отдел, у нас есть издательство общее, у нас есть молодежный отдел общий и так далее. То есть много того, что нас соединяет просто организационно, структурно. И по духу мы едины. Вот поэтому самое ближе подходит именно это слово «братство». Ну, я хотел так вот, чтобы не сразу к истории перейти, а немножечко как бы слово назидания. Вот на эти два слова. Братство любите. Теперь, если их соединить, очень красиво получится, да? Любовь – это такое нежное слово, доброе. У нас в братстве все хорошо или бывают минусы? А? Как вы думаете? Конечно, бывают. Есть такие минусы, о которых плачут христиане и плачем мы. Но если любишь, то не будешь радоваться об этом. Если любишь, то не пойдешь рассказывать об этом, а будешь скорбеть и плакать, и думать, чем помочь. А если что-то хорошее, приятно рассказать. Ну, вот так относиться, как с любовью, не как с любовью, а с любовью. Вот так Господь хочет. Поэтому и повеление такое ставил. Братство любите. Ну, мы перейдем к уроку истории. Я говорил о том, что... Я вам пример рассказывал о моей беседе с пресвитером регистрированной церкви, где он спросил, какая разница между нами и вами сегодня. Рассказывал, да? Вот, и как он ответил, да, что власти у нас керували, вас не керували. То есть управляли, а у нас не управляли. Это вот одна из серьезных было моментов, которая послужила к разделению в 61 году, что церковь допустила светскую власть руководить в церкви. Почему это произошло? Почему сказано, вот если меня гнали, будут гнать и вас, если мое слово соблюдали, будут и ваше соблюдать? Посмотрите на Иоанна Крестителя, Евангелие Марка, 6 глава, я сейчас даже прочитаю, это интересно. Или я читал об этом, а? Читал, да? А, хорошо. Я тогда просто напомню, что Ибо Ирод боялся Иоанна, зная, что он муж праведный и святой, и берег его, и многое делал, слушаясь его. То есть Ирод слушался Иоанна. Это нормальное явление. И в данном случае Иоанн Креститель является прообразом церкви. Церковь будет гонимая, Иоанн был гоним, он находится в темнице, но Ирод его слушается и многое делал, слушаясь его. Это нормальное состояние и положение церкви в этом мире, когда и гонят, и боятся, и слушаются. Но если вдруг уже не боятся и не слушаются, а командуют, а руководят, значит, не в порядке, что-то с церковью не в порядке. Мир всегда одинаковый. Он враждебен по отношению к Богу и пути Господнему. Всегда был и будет. Мир всегда одинаков. А церковь в разном состоянии. И поэтому всегда нужно искать причину в церкви. Попутно. Юрий Федорович Куксенко вспомнил. Куксенко в своей грязной работе, может быть, вы встречали, он успел перед смертью много грязи вылить на братство и умер. По-видимому, ему не хватало еще меры беззакония для того, чтобы уже по всей планке быть судимым перед Всевышним. И Бог попустил ему перед смертью успеть написать книгу. Настолько все изворотливо, настолько искусно очерняет братство. А он когда-то был братцем, он когда-то был ответственный за среднеазиатское объединение. И вот он там в этой книге пишет, указывая ошибка Совета Церквей. Совет Церквей, этот, ну, регистрированные, попали под влияние властей. И нам нужно было вместе осудить власть за это. А Совет Церквей стал судить братьев. Ох, какую он ловушку хочет братство загнать. Кто нам дал право власть судить? Сказано царя, чтите, да не судите. Если власти вторгли в церковь, власти абсолютно здесь ни при чем. На то они и власти, чтобы пытаться руководить всеми. А церковь не устояла, церковь не свое место заняла. И Писание говорит, не внутренних ли вы судите, внешних же судит Бог. Политиков, власть – это не наше дело судить. Наше дело по гражданским вопросам им повиноваться, независимо, это красная власть, белая власть, оранжевая или голубая. Это уже современным языком украинцы знают, у нас тут оранжевые с голубыми до сих пор дерутся. Нам все равно, кто будет президентом, тому мы будем и признавать за власть. А пока дерутся, мы туда не влазим. Это не дело церкви. А вот здесь это наша ответственность наводить порядок. Кто не на своем месте, решать вопросы и так далее. И поэтому вот Куксенко вот такими фразами, оказывается, прикрывается такими, знаете, вот, ну как, совет церквей против братьев пошел, надо против властей идти. Да нет, против властей не надо, а против отступников надо. То есть отстранять отступников от служения. Потому что они ушли с пути Господнего. Ну и так, я вам обещал на последний час преподать нелегкую тему. Это три волны разделения за 45-летнюю историю братства. Первая волна разделения – середина 70-х годов. Или, можно так сказать, 70-е годы. Братство сравнительно было молодым тогда еще, то есть, ну, чуть-чуть больше 10 лет, как пробужденное братство существует, и началась первая большая трудность. Хотя после образования братства, вы знаете, настолько очевидно была рука Божья, это в период советской власти, тогда еще Хрущев был у руля государственного, тогда еще... Ну, так крепкий был атеизм. Вообще историки отмечают, что коммунистический режим перелом пережил и стал на упадок потихонечку идти в 63-м году. До 63-го года он набирал мощность. То есть пробуждение нашего братства было в пик самой высокой мощности коммунистического режима. После 63-го пошел на убыль уже. Ну и в конце концов до 88-87 полный развал и все. А начался этот развал в 63-м году. А пробуждение было, когда самая мощная коммунистическая вот такая власть, режим был. И в этот период, ну, начались сильнейшие гонения на пробужденное братство, повальные аресты. Ну, арестовывали даже так. Вот у нас в шахтах за то, что хозяин приглашает к себе собрание, ну, с третьего раза. Первый раз 50 рублей штраф, второй раз 100 рублей штраф, третий раз 3 года срок. Вот такие вот жесткие гонения были. Не говоря о служителях. Служителей тоже всех арестовали, судили. Вот. И тем не менее, братство стало быстро становиться на ноги. То есть, через несколько лет заработало издательство «Христианин». Это не бывало, это невообразимо. Ну, мы сегодня это смотрим как, ну, вроде само собой разумеющееся. Если бы сейчас было время и подробнее хоть несколько деталей рассказать той ситуации и в каких обстоятельствах это зарождалось, это по человеческим соображениям это невероятно. И вдруг тогда, когда у Советского Союза, как я уже сказал, очень мощное государство, была задача, была цель уничтожить до единой книги, где только сказано о Боге, вдруг заработало издательство «Христианин» на самодельной машине, стали печатать, развозить по братству литературу, и они сделать ничего не могут. Потом образовалась Совет родственников узников, сейчас он называется отдел заступничества. Почему это очень ценно было и отличало от предыдущих союзов, где переносили гонения? У меня дедушка был пресвитером, и он сидел в тюрьме, и его детки были маленькие. И вот рассказывают, это вот моя тетя, она старше моего папы, у меня папа самый младший в семье был, и она рассказывала, говорит, ну, времена были голодные, трудности большие, папа узник, а тогда было так, если кто сидит в тюрьме, его объявляли враг народа. И если кто приходит в семью врага народа, того садят в тюрьму, и его объявляют врагом народа, и его семья тогда тоже изолирована от общества. То есть семьи узников были изолированы от общества и не имели права верующие посетить семью узника, потому что если посетишь, завтра будешь в тюрьме. И говорит, иногда мы проснемся утром, а кто-то ночью приходил и котомочку с сухарями перебросил через калитку. Вот так могли только оказывать семьям узников помощь. То есть тихомолочку через ворота перекинуть, котомочку с сухарями, чтобы никто не знал, кто это сделал и когда это сделал. Ну и вот в таком состоянии, то есть в состоянии изоляции находились семьи узников. Это до нашего братства, это до войны еще было, в 30-е годы. Вот. Но в нашем братстве было не так. Сразу же по всему братству тогда выходил бюллетень Совета родственников узников, и всем сообщали, еще один узник. Ну, по одному не сообщали, потому что даже за месяц, если, то набиралось уже 10 и 12 узников, и сообщают, так и называлось этот срочный бюллетень, ну, как в виде срочного сообщения, «Новые узники». Там фотография узника, фотография его семьи, адрес семьи. Сразу эту семью брали на обеспечение в братстве и поручали местным служителям или диакону, который бы регулярно приходил в семью, наведывался, в чем у вас нужда есть. Конечно, скажу, не шиковали. Концы с концами еле-еле сводили. Для меня это знакомо, потому что у нас были много узников в церкви, но и одна семья – это были постоянный узник. Это семья Батуриных. Они недалеко от нас и жили, и мы знали, как они живут. И вот, это для нас очень знакомо было. Но все-таки это, ну, очень ценно было, что народ Божий заботится. И Совет родственников узников, он брал под контроль все семьи узников, ну, как от лица Совета церквей, это как сейчас отдел заступничества. И потом еще он брал или выполнял назначение такое – информировать об узниках и состояние, если, допустим, его побили в тюрьме и стало известно, то по всему братству разглашаются, его побили в тюрьме, вся церковь молится, ходатайствует. И вот Михаил Иванович рассказывал Хорев, когда его вот в холодной камере уже доводили, что он уже потерял надежду, что выживет, и вдруг резкие перемены. Что за перемены? Быстро его ведут в горячую баню, помыли. Он говорит, я отогрелся. Там была минусовая температура в камере, где он находился. И он 15 суток отсидел и должен был уже освободиться. Ему 15 суток давали. Ну, приходит начальник лагеря, открывает дежурную камеру. Ну, он сидит, ну, он говорит, я считал уже каждый час, каждую минутку, когда закончится мой этот приговор карцера. И вот-вот-вот открывается камера, наконец-таки. Начальник так с насмешкой такой, дунул, пар пошел. Ой, ты как в парной тут сидишь. Ну, как дела, Хорев? Ну, а они что хотели? Чтобы он, говорит, сказал, начальник, невыносимо, сжальтесь, умираю. А он отвечает, нет, слава Богу, да, добавьте 15 суток. Хоп, дверь еще на 15 суток. И когда, говорит, уже довели до такого состояния, что я, говорит, не мог вспомнить имена собственных детей. Не мог вспомнить, забыл, как детей зовут, и все. Тогда я понял, что я, наверное, не выживу. Говорит, у меня в практике было, что я каждый день молился молитвой «Отче наш». И вот в этом состоянии я, говорит, не мог вспомнить молитву «Отче наш». Я не могу помолиться, я забыл молитву «Отче наш». Я забыл имена сыновей своих. И в таком состоянии вдруг его срочно выводят, он не досидел 15 суток, в баню ведут, он там отогрелся под горячим вот душем. И на вахту иди. Пошел на вахту, с вахты, говорит, иди в казарму. Пошел в казарму, не пойму, в чем дело. Потом опять иди на вахту. И так раза 3-4 туда-сюда походил. Все, иди в отряд. Все, карцер закончился. А оказывается, совет родственников узников узнал о нем. Кто-то из заключенных, из неверующих, знал, какой ситуации находит. И по своим каналам зэковским передали письмо, и на воле узнали о том, что он при смерти. И совет родственников узника узнал. Сразу срочными телеграммами оповестили всех верующих и пошли телеграммы туда. И жена приезжает, говорит, где мой муж? Нормально, муж в зоне находится. Не верю, он умирает, у меня есть сведения. Они не поймут, откуда эти сведения? У меня есть сведения, что он умирает. Не уеду, пока не увижу. И чтобы показать ей его, его повели в душ, под горячим душем отпарили немножечко, и потом туда-сюда вызывают, а она с третьего этажа на него смотрела. Ну, увидела, что да, ходит, все, ну, успокоилась тогда, и он не умер. А еще пару дней бы, и все. То есть я вот подчеркнул, ну, или короткий еще пример, уже прошли гонения, уже благовестие, вот недавно совсем мы в Харьковской области были на благовестии, ну, там возбудило это дело православный священник, а он друг начальнику милиции. И начальник милиции его гордо заел. Ну как это я, православный просит убрать баптистов? Конечно, уберу. И взялся, чтобы убрать баптистов. Ну он не догадался даже, что против Бога же воюешь, да не против баптистов. А майор это нам потом рассказал. Нас уже в камеру посадили троих. А майор говорит, вы знаете, хлопцы, я за вас, я на вашей стороне. Его тоже хотели, чтобы он подписал там протокол. Он говорит, я отказался. Я говорю, вы подождите, еще неизвестно, чем это вам закончится. Что вы делаете? Что люди плохого сделали? И потом он всю ночь с нами беседовал. Правда, потом говорит, что вам надо? Сообщайте, я вам все пусть привезут. Тогда еще прохладненько было. Я говорю, ну, мне надо, чтобы тулуп привезли. Сообщай, все, привезла жена тулуп. Он отдал мне в камеру тулуп. Там, ну, вот такие заботы, все. Ну, один там майор. Ну, я вот такой момент хотел рассказать. Приехали верующие и пели за стеной. Ну, нам 10 суток дали, по 10 суток. Верующие поют там, ну и братья тоже в камере. Я тогда еще был гражданин России, и поэтому меня как иностранца посадили в одиночку камеру. А двое братья, нас трое было, а двое братья в общей камере были. Ну и они, такая паника, такая суета, что вот, ну, запели, а там их человек 60, наверное, приехало посетить. Просто попеть под окнами, за 150 километров приехали, это тоже любовь. Ну что, они нам ничем не помогут, да? Да попели за окном, и нам так приятно, радостно, да свидетельства столько. что братья и сестры за 150 километров приехали, вот столько народа, не считаются ни с затратами, ни с чем, поют там под окном, а их все это канудит, бегают. Там был начальник уголовного розыска, ну, ихнего района, и замначальника милиции. И вот этот из уголовного розыска раз открыл камеру в злобе такой, не мою камеру, а там, где братья сидели, а они тоже ж поют, те за окном поют, а эти в камере. С такой злобой, раз посмотрел, ну, один там брат-дедушка был пожилой, дедушку не стал, тогда молодого брата. Иди сюда, это с Лихачева здесь брат Гриша Сафронов. Иди сюда. Он выходит, и он его сходу, значит, бьет кулаком. А по коридору замначальника увидел милиции. Кричит, ты что делаешь? Прекрати сейчас же. Тот остановился, не поймет, в чем дело. Ну, они привычные, мы видели, как там бьют зэков. И сбивают до потери сознания, сбивают. А тут один раз ударил, тот уже кричит, не делай. Это же баптисты, не расхлебаешься, сейчас весь мир будет знать. Бей кого хочешь, но баптистов не трожь. Все понял. Все, заходи в камеру, хлоп дверь за ним. А знаете, как приятно, да? И до сих пор помнят совет родственников узников. Ну и так далее. Сейчас бы, если бы рассказывать, как поэтапно братство развивалось, и потом быстро развивалось. Людмила Ивановна, в каком году уже МХО создали? 76-й, наверное, да? 78-й, да? Вот, в 78-м уже музыкально-хоровой отдел появился. Ну, детский отдел, вот у нас юбилейное общение было, тоже мы подробненько рассказывали, как он. В целом, мы даже даты не могли отметить, когда детский отдел появился. Потому что с момента пробуждения сразу же начали с детьми заниматься. До этого запрет был с детьми заниматься. То есть, как только пробужденное братство появилось, быстро стало развиваться, структурно организовываться, при гонениях, при притеснениях быстро-быстро стало организовываться. В этом видна была рука Божья, благословение Божье. При всех даже минусах есть. А вот знаете, там брат так и так сказал. Да, конечно, верю. Ну, хотя, знаете, скажу, если не другие говорят, не очень верю. Потому что раздувается, раскрашивается и так далее. Но если так и было, так об этом скорбеть надо, да не рассказывать. Но братство живет. Независимо от властей. Власти нам за все 45 лет ни разу не продиктовали, какой вопрос внести в повестку дня съезда. Ни разу не продиктовали. То есть глава Христос. И если даже мы и неправильно поставим какой-то вопрос, если даже неправильно решим, но это братья ошиблись. Но это не КГБ диктовало. Вот в чем ценность. Что молимся, Библию читаем и строим братство по Библии. То есть Христос глава, а не КГБ, которые грязной рукой сюда приходят и хотят наводить порядки, свои, ну, для нас беспорядки считаются, да, свои здесь устанавливать законы и так далее. Господь нас от этого избавил. Но увлекся я, и мне немножко время осталось уже. Конечно, за такое время трудно рассказать о трех волнах разделения, но попытаюсь. Хорошо, значит, сейчас без 20, мы уже полчаса еще говорить, да? Хорошо. По 10 минут, значит, на каждую волну разделения. Радовался народ Божий, но вдруг грянула беда в братстве разделения. Я был тогда уже подростком, я это все помню. Почему я это все с подробностями знал? В нашей церкви, ну, если можно так выразиться, простите, два гиганта столкнулись в нашей церкви. Это Батурин и Коломийцев. Фамилия Коломийцев кого-нибудь знакома или нет? Поднимите руку, кто что-нибудь эта фамилия говорит? Ни одной руки, слава Богу. А фамилия Батурин? О, хорошо, опускайте. Коломийцев был очень одаренный человек. Проповедь, если сравнить, у Коломийцева намного красноречивее, чем у Батурина. Батурин глубокомыслящий человек, и проповеди у него глубокие, так что дети, подростки трудно было слушать. В общем, она была интересна только тем, кто мог вникнуть и до конца логическую мысль не потерять. Если чуть отвлекся, потерял логическую мысль. Это были глубокие проповеди, но не красноречивые. Ну и не в этом вот его заслуги были. Конечно, он в организационных вопросах очень четкий был. Он вообще человек с образованием. Но самую большую ценность он представлял и для церкви, и для братства – это жертвенность. Он отбыл 24 года в неволе, и бывали такие моменты, когда он писал заявление в правительство, что «я согласен сидеть пожизненно, только ну, вот эти вопросы там, в братстве». Там, ну, то есть он больше переживал за братство, чем за свою свободу и за свою жизнь. То есть полностью отдавал. Батурин, да. Коломийцев, он очень способный, одаренный, очень красноречивый проповедник и имел большой авторитет в начале движения. Он тоже 3 года срок отсидел. И он был ответственный за Кавказское объединение и сотрудник Совета Церквей. Батурин был член Совета Церквей, а он был сотрудник. Но тогда назывались не сотрудники, а кандидаты. Нет, вначале еще даже не кандидаты, а назывались... члены Совета Церквей и благовестник Совета Церквей. Ну, это то, что теперь сотрудник. Он был, как бы, ну, если сегодняшним языком выражаться, сотрудником Совета Церквей. Он был ответственный за Кавказское объединение, очень четкий в организации, ну, и вообще одаренный человек. И попал под влияние, то есть, или сразу объединился, ну, потом такие данные были о нем. Он сейчас живет в Америке. Такие данные были, что его арестовали, это жена уже перед смертью своей сказала, жена умерла ну, в сравнительно молодом возрасте, что его арестовали, 8 часов продержали в КГБ, он был на нелегальном, и отпустили. И он оставался на нелегальном положении, только больше его не арестовывали. То есть там какой-то, по-видимому, сговор произошел, и жена об этом знала, долго томилась, и перед смертью братьям об этом сказала, что у моего мужа был такой случай, был такой момент. Больше я догадок никаких говорить не буду, а как факт этот известен был, и я его сказал. То есть он влился с первых дней оппозиции Совета Церквей. Это возглавлял Дубовой Степан Герасимович, Иосиф Бондаренко, Коломийцев Алексей Иванович влился в эту борьбу. То есть у нас получается в одной церкви Батурин и Коломийцев – это две стороны. И поэтому я все это знал, все это на моих глазах происходило, и разделение все. Но... подробности об этом я рассказывать не буду. Я хочу только дать анализ, какая главная причина или как бы стержень этих событий, что произошло в братстве. Ряд братьев именитых, таких как Дубовой, об этом я говорю открыто, потому что он писал 2 кассеты покаянные. То есть он совершал покаяние перед всем братством, в виде кассет, сам Дубовой. Хотя я и от него лично слышал свидетельство, он у нас и в шахтах бывал, и в других местах я с ним встречался. Вот уже после его отлучали, потом уже когда приняли его. Вот, и он написал 2 кассеты. Поднимите руку, кто из вас слушал когда-то эти кассеты? Ну, это не то поколение уже, да, чтобы слушать. Мы слушали тогда, это, ну, какие годы, может быть, 80-е годы, начало 80-х, когда он покаялся уже. И он рассказал, что меня арестовали, это было в Ростове-на-Дону, запугали, и он сломился, и он согласился на сотрудничество. И после этого началась болезнь в братстве. С одной стороны он, с другой стороны Иосиф Бондаренко, потом там Коломийцев, там потом... Куксенко, там потом Назарук Долбуновский, там Величко Киевский. И вот эта группировка стала собираться. Почему Дубовой среди них как бы ведущий был, хотя главный идеолог был Бондаренко Иосиф. Он такой одаренный тоже. И Коломийцев его друг был, но все-таки Коломийцев на ступень ниже был, чем Иосиф Бондаренко. Он был кандидат тоже в Совет Церквей Иосиф Бондаренко. И как раз решался вопрос их вдвоем. Михаила Ивановича Хорева ввели в Совет Церквей, а Иосифа не ввели. И с этого момента началась война. То есть я почему сравниваю с братьями, что это период один был, и, ну так, они примерно на одном уровне вот были, Хорев и Бондаренко. Но все-таки считался за главного в этом движении Дубовой, потому что он был член Совета Церквей. Из всех их, нет, потом еще Якименко был, с Московской области, тоже он член Совета Церкви был. Главная причина. Были жесточайшие гонения, и братья устали. были те, которые подписали себе смертный приговор и не шли ни на какие уступки, и были те, которых сломили, и они пошли на тайный сговор, пошли на сотрудничество, то есть стали и иудами. И эти иуды теперь под руководством КГБ воздвигли это движение. Чтобы охарактеризовать его, это движение, я расскажу один пример, и все будет понятно. Об этом примере я его подробно как-то рассказывал у нас, ну, сейчас подробно нет времени. Я слышал из двух источников разных об одном и том же. И когда соединил все это, такая картина интересная получилась. То есть мне рассказывал об этом Дмитрий Васильевич Миняков и рассказывал Геннадий Константинович Крючков. И те детали, которые Геннадий Константинович не знал, рассказал Дмитрий Васильевич. Ну ладно, я без подробностей. Значит, где-то в начале 70-х годов Геннадию Константиновичу поставили на вид. Вернее, как не на вид, а вопрос поставили ребром. Так дальше идти нельзя. Если мы так дальше пойдем таким путем, ты, Геннадий Константинович, своими руками уничтожишь братство. Что значит? Объясним. Церкви без служителей, братство без руководителей, потому что все в тюрьмах, семьи без отцов, и потепление или послабление в гонениях не предвидится. И если мы не поменяем отношение к властям, они просто физически уничтожат братство, как это было в 1938 году. И ты будешь виноват. Он говорит, что вы предлагаете? Я даже скажу сейчас имена, кто был на этом совещании. Что вы предлагаете? Зарегистрироваться и подчиниться уполномоченным. Он говорит, категорически не согласен. Лучше умереть верными, чем жить отступниками. И тогда выносят предложение, ну, в частности, Дубовой вынес это предложение. Предлагаю поменять председателя Совета Церквей и поменять курс. То есть, чтобы пойти на регистрацию. И вот для решения этого вопроса собралось совещание Совета Церквей. Было всего 7 человек, потому что остальные были в тюрьмах. Но власти просчитывали, все, кто был на свободе, был на нелегальном. Власти просчитывали, если сейчас проводить это совещание, неизвестно, чья возьмет. И поэтому нужно было хоть одного еще арестовать. И они бросили все силы и арестовали Минякова. Ну, нет времени рассказать, как Бог чудо сделал, что его освободили через 2 недели. Ну, я когда-то рассказывал. Ну, в двух словах, он назначил 2-недельный пост, не зная всей этой ситуации, не зная об этом совещании, просто так лежало на сердце. И они боялись, что он умрет, они не знали, что на 2 недели. Но об этом стало известно в Москве, потому что Барнаульская церковь, он тогда был в Барнауле членом церкви, служителем, Барнаульская церковь сдала 96 паспортов, отказались от гражданства, потому что Дмитрий Васильевич умирает в Барнаульской тюрьме, наш пресвитер, и тогда Москва отреагировала, но отреагировали так, что ну, освободили его. И когда он освободился после 2-недельного поста, через 3 дня это совещание, его привезли ослабевшего, потому что он 14 дней пищу не принимал, и он принимал участие в этом совещании. Но, по-видимому, кто давал команду освободить и кто занимался, это же единицы в правительстве знали тайные вот эти все дела борьбы против церкви. Это же и правители не все, ну, каждый своим делом там занимается. И, по-видимому, здесь несогласие произошло. Тут назначили это совещание, они арестовали, а он опять на совещании оказался. Сейчас скажу, по какому случаю Геннадий Константинович мне рассказал этот случай. Это лично по моей просьбе он рассказал. Когда были большие трудности по третьей волне автономии, связанной с именем Георгия Петровича, то есть, прошу прощения, по второй волне, здесь, на Харьковщине, дважды приезжал Геннадий Константинович по этому вопросу, и мы вместе с ним ночевали в Дергачах. Ну, вечер свободный был, мы поужинали, и так общаемся. Он немножечко за Харьков порассказывал в 60-е годы, как здесь начиналось. Ну, как он, раз в Харьков приехал, то харьковские события вспомнились. И я ему задал вопрос. Геннадий Константинович, 40 лет братству. С вашей точки зрения, как руководителя братства, какой период был самый трудный за все 40 лет? И отвечая мне на этот вопрос, он мне рассказал эту историю. Вот, говорит, собрались мы для совещания теперь. Какой главный вопрос? Один вопрос будет стоять. Кто будет председателем для того, чтобы, каким путем дальше пойдет братство? Потому что конкретно, ну, выдвинули кандидатуру на председателя Шапталу Михаила Тимофеевича, это с Харциска. Значит, ну, это Дубовой выдвигал. Значит, стоит вопрос теперь так. Если будет Геннадий Константинович, тогда идем прежним путем, путем верности, гонений, переживаний, уз. Если будет Шаптала, значит, тогда регистрируемся и спокойно живем. И собрали для решения. Всего было 7 человек на этом совещании. Обсудили все вопросы. Геннадий Константинович еще раз сказал твердо и уверенно свои позиции, что не собирается уступать ни на йоту. Он говорит, я видел, что они, это люди уже проданные. И о какой-то торговле, о какой-то договоренности быть речи не может. Ну, кто лично знает Геннадия Константиновича, тот знает это. Он очень милостивый к братьям, очень милостивый. И вот это слухи, которые о нем ходят, что жесткий, это неправда. Он умеет снизойти, умеет войти в положение, очень милостивый. Но если здесь замешано предательство или уклонение братства от пути, тогда он идет решительно так, что мурашки по телу идут, понимаете? Настолько решительно, настолько уверенно, что и все, и Бог его благословляет, и решаются, любые вопросы решаются. Вот так и здесь было. И он решительно, уверенно сказал свою точку зрения, и теперь ставит вопрос на голосование. Это он мне рассказывает, какой период самый трудный за 40 лет. И вот голосуют 3 человека, чтобы Геннадий Константинович был председателем. Ну, не о председательстве идет речь. Каким путем пойти? И Геннадий Константинович тоже принимает участие в голосовании, потому что не о личностях идет речь. Идет речь о пути. Чтобы нам оставаться на пути верности, который Бог повел церковь в 61 году, 3 проголосовало. Чтобы поменять курс и зарегистрироваться, 3 проголосовало. А один молчит. И он молчал целую минуту, а потом сказал, я на стороне Геннадия Константиновича. Геннадий Константинович, эта минута была самая тяжелая за 40 лет, когда я не знал, как 7 проголосует. И это решалась судьба братства. И решилась. Ну и когда решилась в пользу узкого пути, тогда эти братья сказали, тогда мы начинаем войну. И началась оппозиция 70-х годов. Ну, началась она всякая. Совет церквей, диктаторы. Геннадий Константинович жесткий человек, с ним невозможно сработаться. И пошло, Иосиф Бондаренко себе, я уже кое-какие имена вам называл, и пошла болезнь в братстве. А вот тут решался вопрос, быть этой болезни или не быть. И братство выжило. Теперь понятно и мне стало, когда я узнал вот эту всю историю, почему Совет Церкви так решительно принимал решения за такие, как Коломийцев, Бондаренко, Дубовой и все подряд. Потому что они видели, знали все это. Это для народа Божьего. Приедет Коломийцев, такую красноречивую проповедь скажет, а потом скажет, да вот, меня клюет Геннадий Константинович, жалко, что там за деспот такой Геннадий Константинович, да? И вот они так вот вкрадывались в сердца народа Божьего, по-своему это все интерпретировали, и больше болезней, что было. А в целом решался вопрос судьба братства. Остаться на верном пути или увести его с пути Господня. Это как бы основной корень первой волны разделения. Ну, я занял не 10, а 15 минут. На остальные мне на два разделения 15 осталось. Друзья, слушайте внимательно, вы будете зачет сдавать. Я уже не буду у вас, я передам вопросы братьям и по догматике, и по истории. Они проведут, передадут мне, я выставлю оценки вам. Вторая волна разделения – это связано с именем Георгия Петровича Винца. Кстати сказать, в первом совещании в 70-х годах, которое я вам и рассказывал, он тоже был и голосовал в пользу Геннадия Константиновича. Но прошли годы, и ситуация поменялась. Георгия Петровича выслали за границу, попутно сказать, это его просьба была и инициатива. Братство об этом не знало. Знали об этом только 3 человека. Ну и нашли нужным не разглашать это в братстве. Все братство знало так, что Георгия Петровича лишили гражданства и выдворили. Это была не точная информация. Он просился, ходатайствовал, и, ну, получилось так. Они обратились к Сахарову, кто, если ориентируется, знает, кто это такой. Да, это политик, это выдающийся ученый, физик, и поэтому его не могли арестовать. Солженицына тогда тоже лишили гражданства, сидел он в тюрьме, Солженицын, и выслали за границу, это политик. А Сахарова не могли арестовать, потому что это с мировым именем ученый человек. И его отослали на ссылку в город Горький, сейчас Нижний Новгород. И он там, ну, его квартира была в доме КГБ на каком-то там этаже, и постоянно подъезд под охраной. То есть, ну, как бы вот его взяли вот под такую охрану, ну, и как будто бы на свободе, но это чистый политик. И Георгий Петрович, не лично сам, но через, ну, наверное, Надежду Ивановну, обратились к Сахарову за помощью, помогите нам уехать в Америку. И он спрашивал разрешение у Геннадия Константиновича, можно ли нам ходатайствовать о уезде. Геннадий Константинович согласия не дал. И они тогда без согласия Геннадия Константиновича стали ходатайствовать об этом. Ну, у Сахарова были свои каналы, свои связи с Америкой. И он передал эту просьбу президенту Америки, чтобы Георгия Петровича вызвать в Америку. И когда там арестовали 2 шпионов наших, то Советский Союз предложил сделку. Отдайте, но это очень ценные люди для Советского Союза. Их могли бы приговорить там к пожизненному заключению в Америке. Но они решили сделать сделку. Отдайте нам, а вы что потребуете, то мы вам отдадим. И они потребовали Винца, ну там еще, я не помню, 4 или 5 они человек потребовали. И они сделали сделку. Те 2 шпионов, а эти 5, кого Америка затребовала, в то число вошел и Винц. Почему он вошел в то число? Потому что у него уже на столе лежала эта просьба, передана Сахаровым, просьба семьи Винца, чтобы им уехать в Америку. Так что то, что они не хотели ехать, а их выслали, это было надумано. Они очень хотели. Об этом знали 3 человека. Геннадий Константинович знал, и Ващенко знал. И Ващенко мне лично рассказывал, это с Киева Ващенко, когда Винц сидел в тюрьме. Я, говорит, посещал их семью, прихожу, и Надежда Ивановна по телефону разговаривает. Ей позвонили с Америки, с кабинета президента. То есть, ну, кто-то из сотрудников президента. И по этому вопросу шел переговор. И он стал свидетелем этого разговора, поэтому она вынуждена была признаться, что мы ходатайствуем об уезде в Америку. И знал еще Батурин. Каким каналом Батурин знал, я не знаю. То есть, 3 брата знали об этом, ну и решили... Ну, человек с хорошим именем, пусть уже едет, и не будем разглашать об этом. Ну, и он уехал. Но вся проблема в чем оказалась. Когда он уехал, его оставили членом Совета Церквей. То есть до этого он был секретарь Совета Церквей. После, как он уехал в Америку, это место потом, ну, на это служение определили Батурина. Потом Батурин был секретарь. А ему, ну, как бы такое... Место определили зарубежный секретарь Совета Церквей. То есть он оставался членом Совета Церквей. И ему поручение было как бы 2 направления западной церкви звать на путь очищения и освящения. То есть тот путь, которым Бог повел русское братство в 61-м году. Чтобы пробуждение в Америке тоже произошло. Вот это ему поручение было от Совета Церквей. И 2 поручение – христианам Запада давать информацию о гонениях в Советском Союзе. Это поручение было конкретно Лидии Михайловне Винц, то есть маме Георгия Петровича. Она, кстати, и здесь была с самого начала председатель Совета родственников узников. То есть она возглавляла этот отдел, мама Георгия Петровича. И теперь она уезжает с сыном в Америку, и Георгию Петровичу поручение от лица Совета Церквей проводить работу в церквах Америки и вообще западных стран, зовя их на путь очищения, а Лидии Михайловне оповещать христиан о гонениях. Для чего? Для молитвенной поддержки
и ходатайство перед советским правительством. Здесь нужно линию четкую провести, чтобы вы могли понять. Здесь тонкая нить, которая или выживешь, или умрешь, но очень тонкая. Нельзя ходатайствовать о гражданах Советского Союза, об узниках, другим правительством, кроме советского. Почему? Здесь принципиальный вопрос. Я сейчас расскажу, почему. В то время разгоралась холодная война между двумя лагерями, капиталистическим и коммунистическим. И весь мир был как на пороховой бочке. То есть в любой момент разразится Третья мировая война. Но когда разразилась Вторая мировая война, тогда воевали винтовками. Ну, Первая мировая война, тоже, наверное, винтовки уже были, да, это 12-й год. А когда разгорится, если Третья мировая война, уже было атомное оружие. И две сверхдержавы, это Советский Союз и Америка, и одни, и другие уже владели атомным оружием. И поэтому это грозило опасность для всего мира. И весь мир сидел как на пороховой бочке. И политики, которые, ну, допустим, живут здесь, ну, как Солженицын, допустим, и выступают против своего же правительства. Они дают информацию против своего правительства в тот лагерь. Эти все аргументы брались для того, чтобы создавать больший накал между двух сверхдержав. И поэтому политики, обратите внимание, не христиане, а политики Запада увидели в лице Георгия Петровича находку для себя. Он много знает о тюрьмах советских, он много знает о гонениях советских, и для них политиков это очень удобно. И они сразу же к нему все, западные политики, и он стал давать информацию для западных политиков. Когда об этом узнал Совет Церкви, Геннадий Константинович сразу понял, это ловушка для братства. Ты что делаешь? Ведь Господь сказал, берегитесь закваски Иродовой. Если вас туда послали, то звать христиан на путь святой, а не в политику лезть и давать политикам информацию о правонарушениях советского правительства. А он это делал. Тогда, когда Геннадий Константинович ему пару кассет написал, а в то время передать кассету за границу, это очень сложно было, на этом месяцы уходили. И Георгий Петрович объясняет, Геннадий Константинович, вы не соображаете в западном мире. Вы здесь не были, вы не можете даже представить, поэтому разрешите мне на свое усмотрение. И когда не смогли его убедить, тогда Геннадий Константинович сказал так, если мы не знаем, то мы все равно не согласны, чтобы Совет Церкви лез в политику. И поэтому тебя выводим с Совета Церквей. То есть мы от тебя отмежевываемся. Это тогда будешь делать ты, а не мы. А теперь в лице твоем делаем мы. Мы лезем в политику. В это время Совет Церкви стали судить по политическим статьям. В это время стали сроки добавлять. Батурину добавили, Хорию добавили, Классину добавили. Ну, человек 8, я сейчас всех не помню имена. Это как раз тот период, когда он стал давать политикам информацию. А этого нельзя делать, мы влезли в политику. А если вы помните принципы, я вначале говорил, да? В церкви нельзя лезть в политику. И в лице Георгия Петровича церковь залезла в политику. Братство наше залезло в политику. Как теперь очиститься? Перед Богом, потому что Бог от нас отступит, нас они задавят. Мы живем только тем, что Господь с нами. А если мы Божьи заповеди нарушаем? Это принципиальный вопрос. И когда информацию давали, что Геннадий Константинов с Юрием Петровичем поссорились, это ложная информация. Стоял серьезный вопрос уклонения братства с пути Господнего. По ряду вопросов. И один из них – политика. И когда Геннадий Константинович и весь Совет Церквей твердо стали в защиту, то они вывели Юрия Петровича с Совета Церквей и покаялись как братство за то, что он втянул нас в политику. То есть мы были в политике. Ну, если кается человек, Бог ему прощает. Если кается братство, Бог прощает. И мы верим и видим, что Бог помиловал и от последствий серьезных избавил. То есть Бог не снял охрану, не снял благословение с братства. Но нужно было занять твердую позицию. и покаяться в том, что нас Георгий Петрович втянул в политику, и сказать Георгию Петровичу «нет» и поставить заслон. Во что это обернулось братству? Он стал в оппозицию, Георгий Петрович, и стал делать все на разрушение братства. И до сих пор еще есть результаты. В Харьковской области 1000 человек вышли из братства по этой причине. Киевская область, 7 церквей выходили, потом 6 из них вернулись, или 8 выходили, 7 вернулись, так, наверное. То есть до сих пор эта болезнь не утихла еще. По России эта болезнь есть. То есть все, что связано с Георгием Петровичем, это на этой волне было разделение. То есть вот этот центральный это стержень разделения. Вот, ну, тут еще были причины. Я уже за третью волну, связанную с именем Петром Даниловичем, не успею говорить. Но за это сейчас договорю. Значит, первая причина – политика. Я сейчас за вторую волну закончу. Вторая причина – американское богословие. Георгий Петрович присылал американских богословов, миссионеров и преподавателей библейских курсов. Присылал по церквам нашего братства. А они несли кальвинизм, вопрос деторождения, ну и еще ряд догматических нарушений. Совет церкви говорит, мы не согласны, мы не пустим таких миссионеров по нашим церквам. А кто вы такие? Вы диктаторы? Я напрямую с пресвитерами буду решать. Нет, а для чего тогда с братства? А для чего тогда совет церквей? И сказали, нет, курсы мы вам не дадим проводить, посещать церкви не дадим. И разгорелась война. То есть эти вопросы, два, политика и уклонение в догматических вопросах, то есть через американских богословов, пришли одновременно. То есть как бы это две причины явились, разделение или враждебности Георгия Петровича по отношению к братству. И тогда он стал делать так. Он стал, или все-таки несколько слов за Ленинградское совещание. Когда приехал первый раз Георгий Петрович в Украину, когда ему вернули гражданство советское, его реабилитировали, и он приехал первый раз. И в Киеве побыл, в Харькове побыл, на этой харьковской встрече я тоже был. Ну, я тогда жил в шахтах, услышал, такой брат приезжает, тоже интересно было приехать, послушать. Он там рассказывал за операцию, которую только что недавно ему там на сердце делали. Рассказывал, как его выдворили за границу. Вот, задали ему вопрос, какие у вас отношения с Советом Церквей? Он сказал, сейчас я отсюда еду в Санкт-Петербург, там у нас будет совещание, и там мы будем выяснять наши отношения. Поэтому сейчас я пока ничего не скажу. Это, кто Харьков знает, это было на Баварии в палатке, эта встреча. И поехал он в Санкт-Петербург. Там в Петербурге была встреча с Советом Церквей. И когда братья выслушали его, когда братья сказали свои переживания, то сказали братья, мы согласны с тобой сотрудничать при этих условиях и 10 пунктов условий. Я несколько из них назову. Кого ты к нам присылаешь, обязательно о каждом лично согласовывать с Советом Церквей. Ну, миссионеров, там, преподавателей, обязательно. Второе, без согласия Совета Церквей никого на обеспечение не брать. Это не значит, что только нам деньги давай. Нет. Но согласие советские. То есть братья понимали, что деньгами покупают души. И пресвитеров всех покупают. Значит, без согласия Совета Сергея на обеспечение никого не брать. Ну и так далее, так далее. 10 пунктов ему поставили. Он сказал, что, братья, в принципе, я с вами согласен. Но я не могу дать ответ вам, потому что я зависим от американских директоров миссий, с которыми я вхожу в один совет. Совет миссий этих директоров. И ни один вопрос без них я не имею права решать. Поэтому на эти пункты ответ я вам дам после того, как я посоветую, ну, спрошу разрешение у директоров. А братья тогда сказали, слушай, ты в такой зависимости от американских директоров, если ты у нас будешь трудиться, теперь и мы теперь в такой зависимости будем от директоров. Извини, мы на это не согласны. Наше братство должно оставаться зависимо только от Господа, главы церкви, а нет КГБ и нет американских директоров. Ну, когда он поехал на совет директоров, поставил все эти вопросы, то ответ письменный дал такой. Вы диктаторы, с вами ни один вопрос согласовывать не буду, буду действовать напрямую с пресвитерами и поместными церквами. И начал действовать. Взял на обеспечение несколько служителей Харьковской области, Киевской области, дал определенные суммы, я даже кое-какие дома знаю, какие суммы он дал на строительство молитвенных домов, и те братья сразу встали в оппозицию Совета Церквей. И все. Поэтому результаты разделения в Харькове, разделения в Киеве, разделения в Одессе и так далее. Вот таким образом решалась вторая волна разделений. То есть основной корень какой? опасность уклониться в политику и американское богословие, то есть уклонение от пути Господней в догматических вопросах. Ну вот мы две волны разделения разобрали, и на этом мы закончим. Я не против. Я не против. Я как сольфеджио вам не нарушу. Друзья, по каждому из этих вопросов там столько событий, деталей. Если рассказывать, приводить примеры, это вот если было бы у нас неделя на этом, это можно было бы все рассказать. Но я главную мысль, главную как бы корень. Понятен главный корень по этим двум этим разделениям, да? Если я введу потом в экзаменационные вопросы, такой вопрос, указать главную причину разделения в браке в 70-м году. Вы сможете сформулировать? А? Ну, я не буду обращать внимание на красоту формулировок. Мне самое главное, чтобы вы поняли главную суть. Третья волна разделения – это 2003 год. Хотя, как выразился Геннадий Константинович, события к этому шли в течение 10 лет, то есть с начала 90-х годов. Ну, а вылилось уже в конкретное решение в 2003 году, в апреле месяце. Чтобы кратко и суть выразить, то, наверное, я так скажу. Уклонение в мистику. По-другому скажу, это богословское такое термин, богословский. Уклонение в фарисейство. Это не одно и то же мистика и фарисейство, но я хочу одно другим дополнить. Я сейчас поясню, что это значит. У ряда братьев стала появляться наигранная святость, в которой братья видели серьезную опасность. Ну, в чем практически оно выражалось? Прикрывалось все красивыми объяснениями, ну, как и первая волна автономии, вторая, тоже там свои объяснения красивые были. В чем это выражалось? Ну, вот высказывание Володи Картавенко. Иметь хор в церкви – это неправильно. Вы выделяете группу братьев и сестер для гордости. Другие им завидуют, а они гордятся. И поэтому нормально, когда будем петь по-братски, по-христиански, общим пением. Красивое объяснение, правда? Красивое объяснение. И немало людей, которые начинают соглашаться с ним. Хоры не нужны в церкви. Вот отчет Каляшина на одном из совещаний Центральной России. Когда стали собирать статистику, сколько членов церкви, сколько молодежи, и там ввели статистику. У нас ответственный за статистический отдел Маркевич Вениамин Александрович. Он такой очень пунктуальный, цифровик, то есть цифры любит. Чтобы все в цифрах, все. И, кстати, есть в этом смысл и прелесть своя. Ну, не буду на это отвлекаться. И там поставили пункт, сколько хоров в объединении. Помните такой отчет, да? Это читает Каляшин. Слава Богу, уже ни одного. Это, говорит, мы изжили. Мы возвращаемся к первоапостольскому образу служения. Без хоров, без оркестров. Потому что все это почва для роста гордости. Вам, может быть, это режет по ушам, вы же музыканты и хористы, да? Другую сферу затрону, скажу. Библейские курсы не нужны. Вы что делаете, братья? А куда денешь водительство Духа Святого? Проповедники должны проповедовать по вдохновению Духа Святого, а не по книжкам. Ну, научите вы их. Ну, посмотрите, американская школа. Они обучают богословов, они обучают пастырей, они хорошо могут проповедь сложить, но жизни там нету, правда? Куда вы ведете братство? Вы в тупик заведете? Не нужны библейские курсы. Семинары для занимающихся с детьми тоже не надо. Занимающиеся с детьми должны молиться, на коленях получать откровения, преподавать. Красивое объяснение, друзья. Хорошо получать откровения от Духа Святого, да? Но вы улавливаете, в какую бездну ведут братства, а? Точно. Холодный поедим? Холодный поедим. И в целом братья увидели, что вот эти все объяснения, а это же делалось очень тонко, в течение 10 лет велась эта работа, тонко. Но библейские курсы им удалось остановить. На протяжении 10 лет библейских курсов в братстве не было. То есть по объединениям сохранили, но не по всем объединениям. Те, которые так понимали, или в руководстве были эти братья, эта группа братьев была, они у себя остановили. И общие братские курсы они остановили. И по объединениям, по старым материалам, и теперь только когда эти реформы произошли в братстве, теперь сейчас группа братьев работает над учебниками. Вот теперь. То есть 10 лет в братстве потеряно в отношении библейских курсов. В отношении детского отдела здесь было большое сопротивление, чтобы они не остановили, видели все это братья. Ну, то есть во главе этого движения был Петр Данилович, Игорь Лузянин, Алексей Каляшин, Володя Картавенко. Ну, имена я, которые, чтобы это не о чем-то там сказочном я рассказывал, а вот конкретные личности. Петр Данилович эти мысли высказал очень аккуратно. Я с Петром Даниловичем 7 лет работал плечо к плечу. Первых 2 года, это был у нас 97-98, из 360 дней в году 200 суток я проводил с ним вместе. То есть 2/3 года мы проводили вместе. Потому что он был ответственен за Харьковскую область, а я его помощником был. И многие вопросы мы вместе, и днями, и ночами. И потом тогда уже, коль мы уже с ним сотрудничали, он меня приобщал и в других объединениях, как вот и в Беларуси много мы с ним бывали, в трудных вот вопросах и все. То есть я его очень близко знаю. Когда вот так уже произошло, то настал тот момент, когда я ему должен был сказать: Петр Данилович, я вас, ну я так даже выразился, я в вас был влюблен. Он говорит: а я в тебя нет. Ну уже мы на разных позициях были, поэтому он мне так сказал. А он мне всегда говорил, что ты у меня один из близких друзей. Вы мне друг, но истина дороже. И у нас, говорю, было много общего, но это общее было в братстве, не против братства. Вы теперь пошли против братства. И поэтому у меня уже с вами ничего общего не осталось. Ну, был такой момент, когда я ему вынужден был вот так открытым текстом сказать об этом. Это для чего я об этом говорю? Чтобы вы не думали, что... Ну, я только понаслышкам знаю. Я лично все это знаю. Я лично слышал эти все выражения, которые я вам называю. И еще одна серьезная опасность в этой ну, мистике. Ну, что такое мистика? В богословии есть таких две позиции – мистика и схоластика. Схоластика – это тогда, когда богословы не верят в сверхъестественное явление. То есть все объясняют материально. А мистика – это тогда, когда в другую крайность впадают. Ангел сказал, Дух сказал, Бог повел. Понимаете? То есть вот пятидесятники – это вот ближе к мистике. Дух сказал, пророчество открыло, понимаете? Я просто поясню, что такое мистика. И вот опасность уклонения в мистику, это и у Петра Даниловича просматривалось постоянно. Ну, вот из области мистики, то, что я вам сказал, зачем библейские курсы? Дух Святой должен открыть. И Петр Данилович, когда о чем-то говорил, что мне Бог открыл, то его уже в этих вопросах никто не переубедит. Ни решение совета, церкви, ничего он уже не считается, потому что мне Бог открыл. Я вам рассказывал или нет пример, как Бог открыл жениху одному жениться? А? Нет, я у вас не проводил беседу «Время любить»? Тогда, наверное, не рассказывал. Расскажу сейчас. У нас в нашем молитвенном доме многие мероприятия нашего объединения проходят. Ну, этот пример просто сейчас мне поможет быстро, чтобы вы поняли мою мысль о мистике. Вот. Ну, многие там, допустим, библейские курсы у нас здесь проходят, ну и другие мероприятия нашего объединения. То То есть у нас много бывает братьев-гостей. Но молодежи у нас своей много и много сестер. Иногда наших сестер братья берут замуж. Ну, мы благословляем и отпускаем. Но даже подходит один из брат-курсант и говорит: дядя Павлик, можно с вами побеседовать? Можно. Я что-то запутался, ничего не пойму. Ну, расскажи. Я молился, и Бог мне открыл. Бог мне ясность дал по отношению вашей сестры одной, ну, мерифянской, чтобы ее замуж взять. Ну, все, я утвердился, ну, Бог открыл. Я ее зову, ну, так она в группе сестер стоит, я говорю: можно тебя на минутку? Она говорит: нет. Я хочу с тобой поговорить, я с тобой не хочу разговаривать. И он от нее и ко мне. Как понять? Может быть, она не поняла, о чем я хочу с ней поговорить. Я говорю: не переживай, все поняла. Если бы она не поняла, она бы тебе так не ответила. Вообще, я говорю, сестры – это тонкий народ, тоньше, чем братья. И она тебя поняла сразу по взгляду, по походке даже. Все, все поняла. А как же тогда быть? Бог-то открыл. Я говорю: как ты определяешь? Тебе Бог открыл или ты сам придумал? Он помолчал, помолчал. Говорит: а может быть, я сам придумал. Я говорю: давай с этого и будем начинать. Бог тебе разрешает придумывать. Сказано: кто найдет добродетельную жену, ищи. Бог тебе позволил. Ну, помолись, конечно, а то найдешь, как один брат говорил: если бы мне кто-то посоветовал, всю жизнь ругал бы, а то-то сам взял. Помолись хорошенечко, чтобы ты хорошо нашел, да? Ну, Бог тебе сказал, кто найдет. И начинает выдумывать, Бог открыл. Бог тебе дал право выбора, но Бог и сестре дал. Сестре дал право или сказать да, или сказать нет. И вот когда ты нашел себе, а потом сестра еще да сказала, о, вот это откровение, вот это я понимаю откровение. А если сестра сказала нет, какое это откровение? Что ты выдумал? Братья, сестры, вот что-то подобное получается в братстве, притом на высоком уровне. Петр Данилович огромный авторитет имел. Бог мне открыл. Как открыл? А решение Совета Церкви куда денешь? Да что такое Совет Церкви? Бог мне открыл. Скажите, кто выше, Бог или Совет Церкви? Значит, если Бог открыл, зачем мне Совет Церкви, правда? Ну, если Бог открыл так, а Совет Церкви принял решение так. А если Церковь приняла решение, но Бог открыл по-другому. Скажите, кто выше, Бог или Церковь? А чего вы молчите? Ну, вы улавливаете ловушку здесь, да? Не Бог это выше ставит, а мнение свое выше ставит. Но утверждает, что Бог открыл. Вот ловушка. А разве это не Божье откровение? Младше повинуйтесь пастырям. А разве не Божье откровение? Кто не послушает церковь, да будет тебе как мытарь и язычник. А разве это не Божье откровение? Сказано, слушайтесь друг друга. Ну, дословно. Повинуйтесь друг другу, да. А разве это не Божье откровение? А куда эти откровения денешь? Так для того, чтобы эти откровения знать, нужно библейские курсы, надо изучать. Да, вопрос другой, что нам западные курсы не нужны. Это правильно. Но здравые, трезвые курсы нам нужны. Нам нужно учить Слово Божье. Они говорят, Бог откроет. Вот это веяние какое-то, наветы какие-то. А там не поймешь, какой дух подделается под Духа Святого. И в эту бездну стремительно вели все братство. Ну и когда прошло время, больше Геннадий Константинович не мог терпеть. То есть Геннадий Константинович выразился так. Петр Данилович со своими нетрезвыми, неразумными предложениями докучал меня уже 10 лет. Я не буду примеры приводить, а есть там такие примеры, что и за голову возьмешься. Недаром Геннадий Константинович сказал, это какое-то плоскостопие в голове. И вот эти предложения нетрезвые, и он-то их вносит, и притом упорно, и сегодня, завтра, после, он добиться хочет, потому что Бог открыл. Он сам попал в обольщение. Бог открыл. А там здравого ничего нету. Ну, вот даже сейчас он говорит, что ему Бог открыл, что надо выходить из церкви, из братства. Вышел. Его за это отлучила Ростовская церковь. Приезжает в Ростовскую церковь: братья и сестры, простите меня, я своим действием не нашел основания в Библии. Я прошу прощения за то, что вышел из церкви. А где Божье откровение ты делал? Ты хоть теперь остановись? Ты же утверждал, что Бог открыл. А теперь? Ну хорошо, если попросил прощения. Церковь права, что тебя наказала? Так он и не ответил на этот вопрос. Ну скажи, права церковь или не права? Тебя-то наказали за то, что ты не слушался. Тебе сказали, не выходи из церкви. Ты должен оставаться в подчиненности церкви. А он вышел. Теперь ты сознаешь, что ты неправо поступил? Сознаю. А церковь права или нет? Молчит. Ну, кто-то один должен быть прав. Или ты, или церковь. Ты не прав? Не прав. А церковь? Молчит. Если ты не прав, садись на заднюю лавочку, как отлученный. Смиряйся, и церковь примет тебя опять. Нет, я служитель Московской церкви, повернулся, поехал. То есть опять остается вести ту же линию. Не так давно у нас один человек, я почему говорю человек, он еще отлученный. Его отлучили в Николаевской церкви. Он переехал в Полтавскую область, ярый сторонник Петра Даниловича. У меня было с ним несколько встреч, а теперь он решил вернуться в братство. Звонит мне, он, ну, много у нас встреч было, и я думал, что все, больше не будет никогда встречи, он так озлобленный, и все. Звонит Павел Николаевич, если в вашем сердце остался хоть какой-то шанс для меня, я хочу встретиться. Конечно, есть. Ты же душа, за тебя Христос умирал. Встретились, он говорит, я понял, теперь каюсь. Хочу в братце вернуться, пожалуйста. В братце, ты же знаешь, какое у тебя положение? Ты же отлученный. Вот на положение отлученного, возвращайся. Конечно, согласен, я понимаю. Хорошо, возвращайся. Ну, сейчас он признал отлучение. На задней лавочке, там в Полтавской церкви, он в Полтавской области живет. Забыл, к чему это говорил, а? Мысль упустил. Упустил мысль, ладно. Итак, я хочу подытожить и закончить. Вот это вот сомнение о себе Бог открыл, и поэтому ни решение Совета Церквей, ни решение членского собрания, ничего ни почем. Оно очень опасное. И вот на возвышенных таких тонах хоры не нужны, библейские курсы не нужны, занятия с детьми не нужны, с молодежью не нужны. Только первоапостольский вариант, все вместе. И дети, молодежь, что это за выдумки вы отделяете молодежь от церкви? А как мы отделяем? Вот сейчас я в лагере молодежном провел беседу. Время любить. Бабушкам нужно это слушать. Да я при бабушках не все скажу, что я скажу молодежи, да? А иногда мы даже и молодежь делим на братьев и сестер. С сестрами нужно отдельно провести беседу, надо с братьями отдельно провести беседу. Вот поэтому и отделяем. С детьми мы свои темы проводим, с молодежью свои. Вы грех делаете, надо вместе, надо не терять отношения братских, все вместе, и бабушки, и так далее. Вот красивое объяснение, но увлекают в эту вот, ну, как бы, это заблуждение. И получается такая самоуверенность. Бог мне открыл. И тогда проявляется непокорность, непослушание и разрушается структуры церкви. Это в отношении и всей работы, которую в братстве Бог подарил, это и как МХО, и детское дело, все нужно перечеркнуть, все нужно уничтожить. И то, что мы называем благословением, оказывается, это все нужно убрать. И это серьезная опасность. И когда братья решительно противостояли этому, тогда произошло разделение. Ну, это в общих чертах, не касаясь многих деталей. Братья и сестры, ну, по последней волне, понятно я объяснил, а? Ну, так что вы можете ответить даже на вопрос в билетах, да? Мы сейчас помолимся. И я хочу, чтобы молитвы были предельно краткими, и тема молитвы, чтобы Господь помог братство любить. Аминь.